проникнуть на стройплощадку. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. При взрыве метана на шахте «Юбилейная» погибли 38 человек. Президент Украины отдал приказ об еще одном увольнении, на этот раз генерального прокурора. Глава МАГАТЭ считает, что Иран может обзавестись ядерным оружием через 3-8 лет.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Акции протеста российских профсоюзов. Трагедия на шахте «Юбилейная». Эффективна ли российская критика американской системы ПРО, мнение экспертов? Другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом часе информационной программы «Время свободы». А мы переходим к главной российской социальной теме этого часа и, пожалуй, сегодняшнего дня. Во многих российских городах сегодня прошли очередные мероприятия профсоюзной акции «За достойную жизнь». Митинги и пикеты были организованы в преддверии рассмотрения Госдумы федерального бюджета на ближайшие 3 года. В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроились в живую цепь, которая протянулась от Манежной площади до Нового Арбата, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошев.
В Москве с раннего утра в центре города собралось около 2000 человек, участников акции «За достойную жизнь». На этот раз профсоюзы решили не митинговать по традиции на Горбатом мосту у здания Белого дома, а выстроить живую цепь от Госдумы и до здания правительства. Сторонники профсоюзов достали флаги и плакаты «Требуем достойную заработную плату». Цепочка постепенно выстраивалась, многие проезжающие мимо водители поддерживали протестующих гудками клаксонов. Те отвечали улюлюканьем и аплодисментами. Среди толпы распространили слух, что поговорить сюда, на Манежную площадь, к участникам акции выйдет сам спикер Госдумы Борис Грызлов. Однако его так и не дождались. Зато появились другие представители «Единой России». Член президиума Генсовета Андрей Исаев пришел на встречу с митингующими от лица профсоюзов.
Сегодня состоятся переговоры на самом высоком уровне между руководством профсоюзов и руководством партии. И мы предполагаем подписать соглашение, в соответствии с которым в Государственную Думу будет внесен фракция «Единая Россия» закон, который предложит установить минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2008 года на уровне 4300 рублей, что соответствует прогнозируемому уровню прожиточного минимума, и что существенно больше, чем то, что предложило правительство в проекте бюджета. Кроме того, мы будем настаивать на том, что резервные средства, которые заложены в бюджете на повышение заработной платы, 17 миллиардов в 2007 году, 46 миллиардов в 2008, 1 миллиард в 2009 году были в обязательном порядке приплюсованы в фонд оплаты труда и проиндексированы с учетом роста минимального размера оплаты труда.
Одновременно с представителями «Единой России» на Манежную площадь пришли коммунисты. Заместитель председателя КПРФ Иван Мельников поддержал требования профсоюзов, но раскритиковал единороссов.
Ситуация за 3 года будет резко ухудшаться. В том бюджете, который завтра будет рассматриваться в первом чтении, я имею в виду 3-летний бюджет, индексация заработной платы за 3 года составит меньше 20%. Совершенно очевидно, что рост инфляции, если говорить о товарах и услугах первой необходимости, которыми пользуются большинство наших граждан, рост составит куда больше. То есть реальная заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями. Поэтому я вообще не понимаю, как можно было со стороны «Единой России» согласовывать в нулевом чтении такой бюджет, который ухудшает положение большинства граждан. И, честно говоря, я не очень понимаю, с какими глазами они сейчас вышли с профсоюзами, потому что уверен, что, к сожалению, те поправки, которые мы вынесем на второе и третье чтение, большинством нынешней Государственной Думы не будет поддержано, они проголосуют против них. Они проголосуют против тех требований, с которыми профсоюзы сегодня вышли на свою акцию.
Его поддержал коллега по партии Олег Смолин.
«Единая Россия» говорит о том, что она поддерживает требования профсоюзов, пока речь идет по телеэкране или радиоэфире. Когда дело доходит до голосований по нашим предложениям, сформированным на основе поправок профсоюзов, «Единая Россия» за них ни разу не проголосовала. Я всегда выносил на голосование предложения Михаила Шмакова, других профсоюзных организаций. Ни разу они не были поддержаны «Единой Россией». Поэтому просто нужно различать тех, кто на самом деле поддерживает профсоюзные требования, и тех, кто любит профсоюзы, ну так сказать, скажем, в телеэфире, перед выборами, по праздникам, не более того.
В Екатеринбурге в час дня по московскому времени начнется студенческий пикет в поддержку всероссийской профсоюзной акции «За достойную жизнь», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Главный специалист обкома профсоюза работников народного образования и науки Надежда Иващенко.
Лозунги, флаги, накидки, подписные листы прохожим гражданам города Екатеринбурга, где высказываем свои требования предусмотреть при принятии федерального бюджета на 2008-2010 годы ежегодное увеличение размера стипендий, фонда материальной помощи, средств на оздоровление и ремонт студенческих общежитий. Вот это основные наши требования.
Организаторы подали заявку на участие в пикете до 100 человек. В основном это студенты, но преподаватели с ними тоже солидарны. Новый бюджет предусматривает лишь 6-7% повышение зарплаты бюджетников. Такое повышение на съедение инфляции, считают профсоюзы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодняшняя акция профсоюзов уже третья в этом году. В апреле Федерация профсоюзов организовала раздачу листовок у станции метро. На 1 мая Московское отделение профсоюзов вывело на улицы более 20 тысяч своих сторонников с теми же требованиями – повысить заработную плату. Глава профсоюзов Михаил Шмаков совершил сегодня почти подвиг. Он прошел под палящим солнцем вдоль всей живой цепи от Белого дома до Госдумы. Депутатам он принес коробку с подписями, которые собрали профсоюзы. В интервью «Радио Свобода» Михаил Шмаков поделился своими мыслями относительно сложившейся сегодня ситуации.
Сейчас третий этап нашей акции, приуроченный к началу обсуждения бюджета трехлетнего в Государственной Думе, и для того, чтобы были выполнены наши требования и по минимальным заработным платам, и по зарплате бюджетников, и по повышению пенсий, безусловно, необходимо предусмотреть на это средства в бюджете. Бюджет пока, тот, который внесен в Думу, таких средств в полном объеме не предоставляет. Поэтому мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, чтобы при рассмотрении бюджета они учли наши требования и соответствующим образом перераспределили статьи. Мы ведем переговоры с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Я уверен, что наша акция придаст решимость депутатам, и не только «Единой России», но и другим депутатам, которые также будут голосовать за бюджет, и они должны знать те требования, которые выдвигают трудящиеся. Чем больше депутатов будут за это, тем более консолидированным будет решение Государственной Думы. Если есть заложены средства в бюджет, то тогда, безусловно, это реализуемо. Мы понимаем, что автоматически, к сожалению, ничего не приходит, и поэтому даже тогда, когда эти средства будут учтены в бюджете, это надо контролировать, чтобы соответствующие решения принимались, и чтобы эти заложенные в бюджете средства нашли своих конкретных адресатов.
Говорил Михаил Шмаков. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И нашу программу продолжит сводка новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Во многих российских городах сегодня прошел третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. В иракском городе Эль-Фалуджа при взрыве бомбы погибли 25 человек, по меньшей мере 30 получили ранения. На западном берегу Иордана израильские военные захватили нескольких высокопоставленных представителей движения «Хамас», в том числе одного из членов кабинета министров и мэра города Наблус. В Ирландии проходят парламентские выборы. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика совершена очередная диверсия. При взрыве мины на дороге погибли 6 полицейских и начальник районной полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, эти новости, наши материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте «Радио Свобода», русской службы «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной трагической российской теме сегодняшнего дня. Напомню, в Кемеровской области на шахте «Юбилейная» произошел взрыв метана. Погибли, по последним данным, 38 человек, 179 выведены на поверхность. Специалисты Ростехнадзора начали расследование причин трагедии. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Кузбасс вновь стал местом трагедии. 5 лет назад в этой же шахте «Юбилейная» взорвался метан. Погибли 6 горняков, 14 получили различные травмы и ожоги. Тогда под землей находились 423 горняка. Но самая крупная катастрофа за последние десятилетия произошла совсем недавно. 19 марта этого года на другой шахте «Юж-Кузбасс-Угля», Ульяновская, в результате опять же взрыва метана погибли 110 человек. Поисковые работы продолжались несколько недель. И вот спустя 2 месяца в Кемеровской области вновь погибли шахтеры. Объявлен траур, и спасатели извлекают из-под земли погибших и раненых, рассказывает начальник управления информации и связи с общественностью МЧС России Ирина Андрианова.
Там находится 75 отделений горноспасателей, 23 отделения работают под землей. Как раз на том участке, где произошел взрыв, был обнаружен один живой шахтер, он сейчас поднят на поверхность. Таким образом, на поверхность подняты или вышли сами 179 человек. 7 из них получили различные травмы, это ожоги и просто травмированы люди. Взрыв произошел на глубине 520 метров, длина участка 300 метров, так что сил и средств сейчас хватает.
По факту взрыва на шахте «Юбилейная» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности ведения горных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Ответственность за гибель людей несут руководители компании «Юж-Кузбасс-Уголь», в чьи структуры входит шахта «Юбилейная», считает председатель «Росуглепрофа» Иван Махначук.
На мой взгляд, у работодателей, прежде всего у руководителей предприятий, главных инженеров, поскольку они в первую очередь отвечают за безопасность труда, значит, должно было проявиться обостренное чувство ответственности за безопасность труда. Но, как вот показывает, к сожалению, практика, они выводов не сделали. Я думаю, что прокуратура в данном случае должна проявить жесточайшую принципиальность и помочь им понять и осмыслить, что прежде всего безопасность труда, а уголь и все остальное потом.
Что, на ваш взгляд, может ожидать компанию «Юж-Кузбасс-Уголь»? Говорят о том, что могут лишить лицензии.
Я думаю, что лишение лицензии «Юж-Кузбасс-Уголь» компании как бы это не совсем будет правильно, потому что компания добывает 80% коксующихся углей в России. Это значит полностью угробить рынок угля, кокса, поставить в очень сложное положение металлургов, которые не виноваты в чьем-то разгильдяйстве.
Владельцы шахты «Юбилейная» выплатят семьям погибших по 1 000 000 рублей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая международная тема. Все эксперты сходятся в том, что в последние месяцы ухудшились отношения России с рядом стран Восточной и Центральной Европы, прежде всего с Польшей. Москва наложила эмбарго на импорт мяса из Польши. Варшава в ответ блокирует переговоры между Россией и ЕС о заключении нового договора о сотрудничестве. О том, какая атмосфера сопровождает эти конфликты, как поляки воспринимают сегодня россиян, в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с участниками Центральноевропейского журналистского форума Виктором Каспруком и Богданом Алексюком.
У вас во время пребывания в Польше возникло такое ощущение, что поляки враждебно настроены по отношению к России? Вот по самому форуму, по общению с коллегами, по прессе?
Нет, скорее нет. Поляки просто это народ, который старается продемонстрировать свое достоинство и полноправное членство в ЕС. То есть каких-то претензий к России у них нет, скорее.
А вы как считаете вообще, что может, Виктор, произойти с атмосферой вот этих вот давних, вечных таких вот российско-польских сложностей?
Ну, я думаю, что они никуда не ушли, но все-таки за эти годы в ЕС и в НАТО Польша как-то научилась сдерживать свои эмоции или хотя бы немножко их не показывать. Поэтому мне казалось, что поляки очень такие толерантно относились к той русской делегации, которая была. Единственное, мне показалось, что те люди, которые были именно со стороны России, они как-то немножко показали свою какую-то обособленность. когда речь шла о некоторых аспектах. Ну, это можно просто сказать, потому что Россия, как всегда, хочет показать свое какое-то «я», возможно. То есть это были демократические журналисты, демократические прессы, и мне показалось, что они все прошли через уже не комсомол, а через Путин-мол. Угу. Для меня это как было необычно, потому что все-таки у нас в Украине мы немножко отошли от такого стереотипного мышления, как у этих ребят, когда они сказали, что «мы вас освобождали». Извините, как вы нас освобождали во время 44-го или 43-го года, когда миллионы украинцев также погибли на войне? И тогда не было России, не Россия освобождала, был Советский Союз, люди называли советскими.
Речь шла о монументах Ленину. Это журналист из Дании сказал, что надо изменить взгляды на историю и убрать эти все монументы. Он был в Молдавии, в Украине, и просто увидел, что очень много еще этих знаков советского прошлого, и, конечно, это его удивило.
Ну, один журналист русский сказал примерно так: «Ленин жив». То есть я как бы попал лет 40 назад, когда я был в комсомоле или в пионерах. То есть для меня было необычно. Если люди так мыслят, люди, которым-то нету еще 30 лет, то как же мыслят люди, которым там 50 или 40?
Ну, может быть, молодые люди просто понимают, что Ленин живет в сознании старшего поколения и не хотят с этим старшим поколением входить в конфликт. Вот в чем дело.
Нет, возможно, но мне кажется, что вот именно мышление поляков, украинцев и россиян сейчас, вот если взять какую-то шкалу демократичности, они очень все-таки отличаются.
Да, но если взять шкалу памятников, то тогда мы по шкале памятников Украины и России будет находиться в одном месте, а Польша в другом, потому что в Польше действительно нет памятников. Ленина — это факт, и очень давно и те памятники советских времен, они были убраны. В России, напомню вам, убирали памятники Дзержинскому и Свердлову и Калинину в 91 году, и тоже совершенно спокойно. А ведь здесь, в крайней мере, в центральных и восточных областях Украины ни один монумент не был убран, за исключением вот большого памятника рядом с нами на Майдане Независимости. Но, по-моему, единственный такой случай, который я помню.
Просто по большому счету Польше не надо было перестраиваться даже во времена коммуны, как они называют те времена. Они всегда мыслили иначе. То есть это было показное. Если так надо, то надо. Но все понимали, что даже члены партии ходили в костёл.
С участниками Центральноевропейского журналистского форума Виктором Каспруком и Богданом Алексюком беседовал мой коллега Виталий Портников. А мы вернемся к другим актуальным вопросам международной политики. Российское руководство продолжает критику американского плана разместить элементы системы ПРО в странах Центральной Европы. Насколько эффективна эта критика? Об этом среди других американских тем в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в эфире сейчас первая часть.
«Воюя в Ираке, американские солдаты защищают свою собственную страну от террора», заявил в среду президент Буш. Пытаясь убедить американцев в необходимости этой борьбы, президент обнародовал подробности некоторых секретных документов, собранных американской разведкой. Слово Яну Рунову.
Президент Буш заявил, что в Ираке Соединенные Штаты ведут войну против Аль-Каиды, и что эта война определит курс глобальной войны против терроризма. «Бен Ладен хочет сделать из Ирака базу терроризма, с которой будет атаковать Соединенные Штаты», — сказал Буш и предупредил, что опасность для Америки остается. «Аль-Каида знает, что наше присутствие в Ираке — прямая угроза ее существованию». Президент Буш говорил это, обращаясь к выпускникам военной академии береговой охраны в городе Нью-Лондон, штат Коннектикут. Он заявил: «Если мы проиграем в Ираке, враг будет преследовать нас до самого нашего дома». Для подкрепления своей правоты Буш рассекретил данные разведки, показывающие, что Бен Ладен создавал антиамериканский террористический плацдарм в Ираке. Так, в январе 2005 года Бен Ладен приказал своему помощнику Заркауи создать в Ираке террористическую группу, которая бы проводила теракты против американцев не только в самом Ираке, но и за его пределами, в том числе внутри самих Соединенных Штатов. Так были раскрыты планы террористов по нападениям с воздуха на объекты в Лос-Анджелесе, на фондовую биржу в Нью-Йорке, на резервуары воды и на военные академии Америки. В помощь Заркауи Бен Ладен направил в Ирак одного из своих заместителей Хамзу Рабия, который должен был планировать теракты вне Ирака. Оба были убиты. На место убитого Заркауи Бен Ладен назначил в Ирак своего помощника Абу Аль-Ираки, но он был взят в плен и отправлен в тюрьму Гуантанамо. «Не случайно, — сказал Буш, — Бен Ладен посылал в Ирак своих наиболее опытных боевиков, ибо считал, что Аль-Каида, выбив нас из Ирака, сможет устроить там себе убежище». Вот как прокомментировал выступление Буша директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл.
Единственная новая часть информации — дополнительные детали о руководящих сотрудниках Аль-Каиды. В остальном же речь президента была повторением прежних попыток объяснить, что военные действия в Ираке — это часть войны с терроризмом. Президент Буш в своей речи доказывал необходимость продолжения борьбы с терроризмом именно в Ираке, а преждевременный уход может вызвать очень серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов. «Теракты 11 сентября были только началом», — сказал Буш. «Опасность не миновала», — рассказывал Ян Рунов.
Техническая осуществимость проекта и отношение к нему со стороны европейских союзников США, а не бурные протесты и скрытые угрозы со стороны России, определят будущие системы глобальной противоракетной обороны. Так американские эксперты реагируют на заявление Владимира Путина о том, что США не убедили Россию в необходимости дислокации элементов противоракетного щита в Европе, и его предупреждение о вероятности возобновления гонки вооружений. На что может рассчитывать Россия, ведя неутихающую кампанию по подрыву противоракетной обороны даже после того, как ей было прямо сказано, что у нее нет права вето этого проекта? Рассчитаны ли эти демарши на внутрироссийское потребление? Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Я думаю, что в действительности эта кампания имеет меньше отношения к противоракетной обороне как таковой. Москва наверняка осознает, что ей не удастся прервать процесс создания глобальной системы антиракетной защиты, который идет уже около 10 лет. Скорее всего, Москва бьется за право политического влияния в Восточной Европе. Устраивая большой шум сейчас, она надеется, что страны, ее бывшие клиенты, в будущем хорошенько задумаются, прежде чем предпринимать акции, которые Россия считает недружественными. Для Москвы это борьба за уровень своего влияния в Восточной Европе. Господин Спринг, интересно, что реальные препятствия на пути осуществления идеи противоракетной обороны создает не Москва, а американские законодатели. Они намерены несколько сократить финансирование проекта, в том числе средства, запрашиваемые администрацией на сооружение объектов в Польше и Чехии. Чем вызваны такие скептические настроения в Конгрессе? Законодатели хотели бы убедиться в том, что администрация достигла прогресса в переговорах с Польшей и Чехией по этому вопросу, прежде чем выделять значительные суммы на строительство компонентов системы на их территории. Во-вторых, члены Конгресса хотят добиться ясности относительно антиракетных планов НАТО и понять, как идеи, осуществляемые Вашингтоном на двустороннем уровне в прямых контактах с двумя странами, впишутся в общеевропейскую систему противоракетной обороны. Среди членов Конгресса есть скептики, считающие, что Белый дом хочет разместить элементы противоракетной системы в Польше и Чехии, не исходя из интересов безопасности Европы, а лишь для того, чтобы еще больше сблизиться с двумя странами. Вместе с тем, сама идея противоракетной обороны имеет широкую поддержку в Конгрессе, как и тезис о необходимости сотрудничества с восточноевропейскими странами в области совместной обороны. Это был американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Между тем, на четверг запланированы критические испытания ракеты-перехватчика, которые должны показать, можно ли создать технологии, которые, образно говоря, позволят сбить пулю, летящую в космосе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вернемся к трагической новости сегодняшнего дня. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Там произошел взрыв метана, погибли 38 человек, спасены 179. Подробнее о том, что произошло на шахте «Юбилейная», в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет панорама новостей высоких технологий и, как вы уже слышали, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня прошел третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Митинги и пикеты организованы в преддверии рассмотрения Госдумой федерального бюджета на ближайшие 3 года. На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. Верховная Рада Украины приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В среду в телеобращении к народу Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске парламента, теряет свою легитимность. В иракском городе Эль-Фалуджа при взрыве бомбы погибли 25 человек, по меньшей мере 30 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие во время похоронной процессии. На западном берегу Иордана израильские военные захватили несколько высокопоставленных представителей движения «Хамас», в том числе одного из членов кабинета, а также мэра города Наблус. В Ирландии проходят парламентские выборы. Премьер-министр Берти Ахерн, судя по всему, останется у власти на третий срок. Согласно опросам общественного мнения, его партия лидирует. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика совершена очередная диверсия. При взрыве мины на дороге погибли 6 полицейских и начальник районной полиции. В Женеве от пожара сильно пострадала одна из синагог. Полиция подозревает поджог. Пострадавших нет. В Москве жители Южного Бутова продолжают протестовать против сноса их поселка. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одно политическое событие, предстоящее, связанное с высокими технологиями. Намечены на июль встречи министров обороны стран НАТО, эстонская делегация намеревается поднять вопрос о совместной защите киберпространства. Хакерские атаки, которые, как полагают, в Таллине связаны с кризисом в эстонско-российских отношениях, заблокировали сайты многих правительственных организаций и банков. В Эстонию для ее киберзащиты прибыли специалисты НАТО. Из Таллина сообщает наш корреспондент Любовь Мейнард.
В ближайшее время НАТО откроет в Эстонии центр по киберзащите, чтобы помочь республике справиться с атаками на правительственные сайты. Массированным нападением хакеров были подвержены сайты эстонского правительства, парламента, президента, а также сайты банков и средств массовой информации. Административная и деловая жизнь государства на некоторое время была заблокирована. Две волны кибератаки с конца апреля по сегодняшний день – это следствие событий, связанных с переносом монумента советскому воину и воинских захоронений из центра Таллина на военное кладбище. В республиканских правительственных кругах полагают, что нападение хакеров – это часть антиэстонской кампании со стороны России. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что некоторые кибератаки велись с серверов администрации президента Российской Федерации. Глава военного ведомства Эстонии Як Авиксо уже ранее отмечал, что не видит принципиальной разницы между ситуациями, когда чужое государство своими кораблями блокирует порты или блокирует государственные информационные каналы. Кстати, предполагают, что этот вопрос будет обсуждаться на июньской встрече министров обороны НАТО, где Эстония планирует призвать Евросоюз и НАТО официально признать хакерские атаки актом агрессии. В Таллин уже направлены натовские специалисты по борьбе с кибертерроризмом. В эстонской столице, несмотря на начало летнего туристического сезона, сейчас довольно безлюдно. В центре города почти не слышна русская речь. В связи с апрельскими событиями поток российских туристов в Эстонию резко сократился. По мнению представителей туристического бизнеса, россияне воздерживаются от поездок в Эстонию. Последние недели отказываются от поездок и западные туристы, считая ситуацию в Эстонии далекой от стабильности. Любовь Мейнард для Радио Свобода, Таллин.
Продолжим разговор о высоких технологиях. У микрофона «Свободы» наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Доступ к гражданскому сегменту ГЛОНАСС открыт для всех бесплатно и без ограничений. В указе рекомендуется всем федеральным органам исполнительной власти использовать сигналы российской системы ГЛОНАСС. О системах глобальной навигации рассказывает Александр Костинский.
Главный аргумент перехода на ГЛОНАСС – обеспечение безопасности Российской Федерации. До сих пор большинство российских госслужб пользуются американской навигационной системой GPS. И неудивительно, в американской системе сервис надежен, действуют все 29 спутников. Из 17 запущенных спутников ГЛОНАСС работают только 10. Около половины времени суток пользователи не видят минимально необходимых 4 спутников. Покрытие территории России всего около 30%. Скорее всего, российские госслужбы купят приемники ГЛОНАСС, но будут по-прежнему пользоваться GPS.
Новости коротко. Корпорация IBM представила новый процессор Power 6. Разработчики утверждают, что Power 6 – самый быстрый процессор в мире. Его тактовая частота 4,7 ГГц, а кэш-память второго уровня достигла 8 МБ. Вычислительные возможности Power 6 в два раза превосходят предшествующую модель Power 5. При этом потребление энергии выросло незначительно. В индийском штате Гуджарат начались акции протеста продавцов компьютеров против действий компании Microsoft. Microsoft обвинила индийских дилеров в установке пиратских копий системы Windows. Руководитель Ассоциации информационных технологов Южного Гуджарата заявил, что члены ассоциации не устанавливают пиратское программное обеспечение, но мелкие сборщики из экономии могут так поступать, так как стоимость лицензионного программного обеспечения ориентирована на западного пользователя и не по карману подавляющему большинству индийцев. На сервисе интернет-дневников «Живой журнал» запущен поиск компании «Яндекс». Воспользоваться поиском в LiveJournal.ru может любой пользователь. Строка поиска находится на главной странице «Живого журнала», и из нее также можно искать информацию во всем русскоязычном интернете.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Нашу программу продолжит очень важная социальная тема, тема, имеющая прямое отношение к России, хотя, конечно же, она и глобальная. Доклад, посвященный коррупции в судебных системах различных стран мира, опубликован сегодня в базирующейся в Берлине организации Transparency International. Россия в этом докладе упоминается среди стран, где в последнее время усилилось давление на суды со стороны власти и крупного бизнеса. Гораздо большие масштабы, чем раньше, приобрело взяточничество. Специалисты из Transparency International связывают это с политикой централизации власти, которую проводит Кремль. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Главный вывод доклада, опубликованного сегодня организацией Transparency International, во многих странах, несмотря на десятилетия реформ, политические круги усиливают давление на суды, добиваясь благоприятных для себя судебных решений. В качестве ярких примеров ухудшения ситуации в докладе, в частности, приводятся Россия и Аргентина, где политическое давление в последние годы особенно возросло, и принцип беспристрастности судов соблюдается все в меньшей степени. При этом секретарь организации Transparency International Виктория Дженнет обращает внимание, что проведенное исследование касалось всех без исключения регионов мира.
Это всеобъемлющий доклад. Мы собрали данные по разным странам. В частности, в России, как выяснилось, $210 миллионов платятся ежегодно в качестве взяток в судах. Согласно сложившемуся мнению, в Европе, в развитых странах, особых проблем с судебной системой, особенно по сравнению с развивающимися странами, нет. Но это неправда. Наши сотрудники, проводившие исследования во Франции, выразили опасения, что независимость судебной системы в стране ослабевает. То же самое касается и Великобритании. И мы настоятельно рекомендуем властям Британии обратить особое внимание на то, чтобы процесс отбора судей, защитников, прокуроров и так далее был основан на их квалификации и опыте, а не на каких-то сторонних факторах.
Виктория Дженнет особенно подчеркивает важность борьбы именно с таким видом коррупции, как коррупция в судебной системе.
Коррупция в судебной системе имеет самые тяжелые последствия. Если граждане не верят своим судам, правоохранительным органам, не может идти речи о нормальном функционировании бизнеса, об иностранных инвестициях. Нарушения прав человека не могут быть расследованы в стране, где суды подвержены коррупции. Там не могут выноситься справедливые решения. В конце концов, хорошо работающая судебная система – это основа демократии, основа международной правовой системы.
В разделе доклада, посвященном России и странам бывшего Советского Союза, приводятся данные опроса общественного мнения в Москве, согласно которому 70% жителей столицы считают бессмысленным добиваться компенсации нанесенного им ущерба через органы правосудия. Согласно данным другого опроса, москвичи полагают, что взятка, которую придется платить за благоприятное судебное решение, составляет не менее 10 тысяч рублей. Эти данные комментирует директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Один из главных выводов нашего исследования – в России существует высокий уровень недоверия к правоохранительным органам. Еще более удручающий вывод – что происходит, когда граждане обращаются к их помощи? Согласно нашим данным, в новых независимых государствах 15% из тех немногих, кто на это решается, вынуждены платить взятки. В Европейском Союзе эта цифра составляет 1%, в Северной Америке – 2%. Контраст очевиден и совершенно понятно, что если 15% людей, воспользовавшихся судебной системой, платят взятки, то доверия к этой системе быть не может. Коррупция в судебной системе представляет собой не только взятки, продолжает Миклош Маршал. Мы различаем два вида коррупции – взяточничество и так называемое нелегальное давление. Нелегальное, незаконное давление обычно исходит от политиков и крупного бизнеса. Взяточничество больше связано с коррупцией на самом низком уровне, относительно мелкой коррупции, а незаконное влияние связано с политической и бизнес-элитой. Второе, по моему мнению, еще более опасно, поскольку представляет собой угрозу для всего судебного сектора, когда политики, исполнительная власть, влияют на работу судов. И это вполне типично для посткоммунистических стран. У бизнес-элиты тоже есть способы давить на суды. Это давление еще опаснее взяточничества. Что касается России, то обещания Владимира Путина реформировать судебную систему, данные в 2000 году, так и остались невыполненными, полагает Миклош Маршал. Россия преподнесла горький урок, поскольку очевидно, что централизация власти не помогает в борьбе с коррупцией. Некоторые авторитарные лидеры будут утверждать, что это не так, но, по крайней мере, это не касается России. Хотим мы этого или нет, но все данные подтверждают, что ситуация с коррупцией в стране ухудшилась. Коррупции больше, чем 5 лет назад. И все это во многом связано с новой ренационализацией и рецентрализацией власти в России. Говорил директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через буквально минуту сводка новостей часа. И после нее, до конца этого часа нашей программы, вас ждут две темы. Первая из них – культурная. Сегодня выдающемуся русскому поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 67 лет. О том, как его друзья, почитатели и читатели отмечают этот день – сразу после сводки расскажет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. И в завершении часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Среди тем этой части одна очень любопытная. В США объявили крупную денежную награду за разработку свежих идей по лечению и профилактике рака. Вторую часть, так же как и первую рубрики «Сегодня в Америке», подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И напомню, этот материал будет в конце часа. Ну, а сейчас, когда в Москве 17 часов 45 минут, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Сегодня утром там произошел взрыв метана. По последним данным, погибли 38 человек. 179 выведены на поверхность. Во многих российских городах сегодня прошел третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. В иракском городе Эль-Фалуджа при взрыве бомбы погибли 25 человек. В Ирландии проходят парламентские выборы. Премьер-министр Берти Ахерн, судя по всему, останется у власти на третий срок. В Женеве от пожара сильно пострадала одна из синагог. Полиция подозревает поджог, пострадавших нет. В Москве жители Южного Бутова продолжают протестовать против сноса их поселка. Сегодня там прошел митинг, организованный Яблоком и КПРФ. Северная Корея возобновила глушение иностранных радиопередач после почти годового перерыва. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И, как я уже говорил, сегодняшнее культурное событие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Итак, культурная тема, о которой я говорил несколько минут тому назад. Сегодня Иосифу Бродскому, поэту, исполнилось бы 67 лет. Его день рождения отмечают в Петербурге музей Анны Ахматовой, в Фонтанном доме и литературный журнал «Звезда», рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в семье ленинградских интеллигентов или в семье служащих, как тогда говорили. Можно сказать, что вся его жизнь, несмотря на изгнание, связано с его городом. И теперь, когда поэт вернулся в него не физически, но книгами своих стихов, пьес, эссе, большую часть его жизни доступных на родине только в сам или там издате, теперь в Петербурге каждый год обязательно отмечают день рождения Бродского. Сегодня не юбилей, сегодня просто очередной день рождения, и отмечается он, с одной стороны, скромно, всего одним вечером в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, прошедшем накануне. С другой стороны, те книги, ради которых и был устроен вечер, не назовешь рядовыми или проходными. Обе они вышли в издательстве журнала «Звезда». Первая из них – это дополненное и исправленное переиздание книги Елены Петрушанской «Музыкальный мир Иосифа Бродского», говорит соредактор журнала Яков Гордзин.
Она действительно существенно дополнена. Тут есть новая глава, есть разные вставки. Ну, это вообще замечательная книга. В 2004 году первое издание вышло, быстро разошлось. Это такая энциклопедия музыкальных тем у Бродского, его взаимоотношений с музыкой. Он вообще был меломан с очень определенными музыкальными вкусами и в работе своей музыке уделял достаточно большое внимание. Это был такой сопредельный мир, в котором, в общем, он жил. Поэтому для того, чтобы понять, кто же такой Иосиф Бродский, чем он занимался, эта книга чрезвычайно важна.
Яков Гордзин дружил с Бродским и лично наблюдал, как пристрастие поэта к джазу, неразлюбленному, нет, возможно, в каком-то смысле оставшемуся для всего поколения одним из символов свободы, как эта ранняя любовь сменилась более зрелой любовью к классике.
С начала 60-х годов он, не отрицая прелесть джаза и продолжая его любить, главным своим пристрастием выбрал классическую музыку, причем, так сказать, старую музыку. Вот, скажем, любимым его композитором был Перцел. Он слушал его постоянно, я там свидетель, у него постоянно на проигрывателе в его крохотной комнате стояла пластинка из Англии, привезенная пластинка Перцела. Впервые он Перцела услышал у нашего общего друга, физика Михаила Петрова, мать которого была заведующей английской кафедрой в Герцогском институте и ездила в Англию. Вот она привезла Перцела, и Бродский, услышав его, безумно в него влюбился и всем об этом рассказывал. Он любил Гайдна, он любил Моцарта, Баха, естественно. Он, в общем, жил в этой музыкальной среде. Даже когда он работал, у него постоянно тихо играла музыка. на проигрывателе. Вот это музыка.
Вторая книга, представленная на вечере, Михаил Крепс о поэзии Иосифа Бродского.
В 1984 году в городе Бостоне вышла первая книга вообще о Бродском на русском языке. Ее написал профессор Бостонского университета Михаил Крепс, ленинградский филолог. Кончил когда-то в наш Ленинградский университет, а потом получил степень доктора философии в университете Беркли, преподавал в целом ряде университетов. Он был дружески знаком с Бродским, и вот он написал первую книгу о нем. Она была издана каким-то совершенно крохотным тиражом и, конечно, стала необычайной редкостью. Когда в 90-м году я был в Соединенных Штатах, Крепс подарил мне эту книжку, а через несколько лет он умер молодым человеком. Его вдова Марина Крепс дала нам разрешение на переиздание. И вот мы ее и переиздали. Это важная книга, во-первых, потому что она была первая, и потом ее мотивы, естественно, использовались и развивались уже другими исследователями Бродского. И вообще умная книга, где каталогизированы основные проблемы поэтики и поэзии Бродского. Вот там, скажем, понятие лейтмотивности, отчуждения, ад и рай. Очень важная глава — смерть. Вообще мотив смерти и проблема смерти у Бродского — это чрезвычайно важная вещь. Одиночество, империя и так далее.
Издание этой книги Яков Гордин считает очень важным, поскольку до сих пор ее в России, кроме узких специалистов, практически никто не знал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит еще разговор еще об одном любопытном событии последних дней. В США объявлена крупная денежная награда за разработку свежих идей по лечению и профилактике рака. Об этом и о некоторых других американских темах во второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские финансисты предлагают $1 млн за лучшую идею в области борьбы с раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Демократизировать процесс назначения главы Всемирного банка призвала в среду группа развивающихся стран во главе с Бразилией, Южной Кореей, Китаем и Пакистаном. Действуя решительно, но мягко, из желания пощадить чувства администрации Джорджа Буша, чей назначенец Пол Вулфовиц был по сути смещен советом директоров банка, инициативная группа призывает Всемирный банк сделать процесс отбора главы открытым для всеобщего обозрения. Цель – подобрать кандидата, исходя из его квалификации, а не политических связей. Главные действующие лица, ведущие западные страны, члены Совета директоров, пока молчат. Они не хотят бросать вызов Белому дому, традиционно выдвигающему на этот пост по негласному соглашению американского гражданина без согласования с другими пайщиками банка. По словам источников администрации Буша, президент ищет на этот пост способного менеджера, который бы смог продолжить дело, начатое Вулфовицем – борьбу с коррупцией в развивающемся мире. Нефтяные компании не вступали в заговор и не прибегали к другим незаконным действиям с целью манипулирования ценами на горючее. Об этом заявили на слушаниях в Сенате представители Федеральной торговой комиссии. Они предполагают, что нормальные рыночные факторы, снижение импорта бензина и неполадки на нефтеперерабатывающих заводах стали причиной 30% подъема цен за последние месяцы. Однако сохранить честное имя нефтяным компаниям будет непросто. Глава экономического комитета Сената Чарльз Шумер заявил, что, судя по статистике, нефтяные компании добывают не нефть, а денежные знаки. И предложил пристально рассмотреть вопрос о том, не стоит ли раздробить 4 крупнейших американских нефтяных концерна, созданных путем многочисленных слияний в конце 90-х годов. Миллион за лучшие идеи в области борьбы с раком готовы предложить известные американские финансисты, разочарованные неспособностью ученых найти эффективные средства от рака. Владельцы инвестиционного фонда «Готэм» в содружестве с ведущими онкологами объявили о создании премиального фонда, из которого ежегодно будет выделяться миллион любому человеку, предложившему работоспособную идею, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщили менеджеры фонда, все идеи будут представляться индивидуалами или группами через веб-сайт фонда. В конце каждого года решение о выплате миллионного приза за лучшую идею будет выноситься консультативным советом, в который входят авторитетные специалисты в области онкологии. Чем же вызвана необходимость создания такого фонда, учитывая, что на финансирование исследований рака государства и благотворительные фонды в США и так выделяются выделяют ежегодно миллиарды долларов. Об этом я спросил члена консультативного совета фонда Gotham Prize, профессора школы медицины Университета штата Нью-Йорк Джорджа Тибора. Как считает Джоэл Гринблат, один из спонсоров инициативы, нынешняя американская, да и международная наука из-за конкуренции в сфере финансирования имеет тенденцию скорее к секретности, чем к открытости. Дело в том, что при одновременной работе разных людей над схожими идеями для успеха очень важно первым выдать результат. Лично я не в восторге от такого подхода. Главное в таком подходе то, что если ты первым разработал, скажем, новое лекарство от рака, оно апробировано фармакологами и запускается в производство, то это не только укрепляет твою научную репутацию, но и приносит прибыль и тебе, и твоему научному институту. То же самое и в сфере методов лечения рака. Наш же фонд пойдет от обратного. Миллион долларов каждый год будет предлагаться тому, кто не побоится выставить на открытое соревнование свою идею. Такой подход, увы, не свойственен большинству исследований, финансируемых правительством или фармацевтическими компаниями. Но на каком участке борьбы с раковыми заболеваниями, скорее всего, можно ожидать самых прорывных идей? Думаю, одним из них станет профилактика рака, не столь популярная среди производителей медикаментов, финансирующих исследования, ибо на ней не сделаешь больших денег. Хотя профилактика до сих пор недооценена, она является лучшим способом обуздания рака, по крайней мере, самым дешевым и в перспективе самым успешным. Организаторы фонда Gotham Prize всячески подчеркивают необходимость выработки принципиально новых идей, которые отличаются от ныне доминирующих, идей, относящихся к исследованиям питания, генетического фактора. По большому счету, речь идет о создание атмосферы азарта, коллегиальности, ускорение решаемости проблемы, выработки новых способов лечения рака. Что ж, посмотрим, какой отклик наша инициатива получит. Вдобавок к ежегодной выплате миллиона долларов автору лучшей идеи по борьбе с раком, фонд Gotham Prize будет также присуждать 250 тысяч долларов за лучшую новую идею в сфере детской онкологии.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок-группа Linkin Park добилась неожиданного успеха. Их только что вышедший альбом «Minutes to Midnight» разошелся рекордным тиражом, было продано более 600 тысяч экземпляров диска. Такого успеха не добивался в этом году ни один исполнитель. Композиция из этого альбома «Тени дня». Close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun.
Песня группы Linkin Park завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы – трагедия на шахте юбилейной в Кемеровской области. Доклад Международной организации Transparency International о коррупции в судебных системах различных стран мира, в том числе и России, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте нас.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».